Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В прошлый раз мы говорили с вами о удивительном мире ангелов. Поговорили и о страшной предмирной трагедии от падения части ангелов, вводимых Деницей от Бога. С той поры Деница получил имя «Дьявол», что в переводе означает «лжец». Потому что ложь, измена правде, нарушение божественного закона стали его второй природой, сутью, содержанием. Все силы своей злобной, изверившейся души дьявол отныне отдает на противопоставление себя Богу и увлечение путем соблазнов, путем всевозможных ловушек человечества в свои пагубные сети. Мы имеем много других имен дьявола, которые негоже произносить вслух. Само слово «чертыхаться», то есть ругаться, обзываться, несет одно из народных имен отпавших ангелов. Также отпавшие ангелы именуются и бесы, как те существа, которые и самого человека могут привести в состояние беснования, одержимости, то есть искаженности, прельщенности духовной. Конечно же, действенность ангелов в нашем мире, как падших духов, так и прекрасных духов, оставшихся верными Богу, она церковью не просто признается, а определяется основополагающей. Ближе всего нам понятие ангела-хранителя. Кто такой ангел-хранитель и каково место его в жизни человека? Учение об ангелах не является догматизированным, то есть выработанным в четких и непреложных формулировках, как, например, учение о Боге Троице или о Боге и человеке Господе Иисусе Христе, или как о Пресвятой Богородице Деве Марии, одновременно Деве и Матери. Если вот эти перечисленные мною догматы являются общеобязательными и общими вообще для всех православных христиан и вообще всех, кто считает себя христианами, то учение об ангелах до такой степени, конечно же, не догматизировано. И здесь достаточно много, иногда даже и противопоставляющихся друг другу есть представлений. В этом ничего страшного нет. Это живая жизнь церковная, и, соответственно, наше сердце, наше внутреннее мироощущение, конечно же, согласное с опытом церкви, конечно же, согласное с точкой зрения, которую нам озвучивают наши духовники, это является совершенно допустимым в современной жизни. Так вот, если учитывать всю полноту церковного предания, то, конечно же, ангел-хранитель – это тот ангел, который появляется у человека рядом с ним и сопутствует ему в течение всей своей жизни в тот момент, когда он принимает великое и святое таинство крещения. О крещении мы будем говорить в последующих наших передачах, как о других таинствах. Сегодня лишь скажем о том, что крещение является фактом духовного рождения человека, рождением его в церкви, приобщением его к миру божественного бытия, сонаследничества Царства Небесного. И вот в тот момент, когда в таинстве крещения человек становится причастником Царства Небесного, перед ним раскрыты врата рая, он вступает на тот путь, который проторил для него Господь Иисус Христос, у него появляется и ангел-хранитель, который всегда сопутствует и ведет его по жизни, который является его надежнейшим и ближайшим другом. Мы ни в коем случае не должны позволять себе такие языческие, полумагические представления, которые, к несчастью, иногда бытуют, о том, что мы должны как-то задабривать ангела, делать для него какие-то дела, которые ему особенно приятны. Ангелу приятно только одно – чтобы мы жили в соответствии с волей Божией, чтобы мы соблюдали божественные заповеди, чтобы мы были верны божественной правде. Тогда ангел радуется. Когда же человек впадает в грехи, когда человек отпадает от божественной правды, когда он становится игралищем своих собственных страстей, ангел в горечь отступает от такого человека. Есть интересные и яркие художественные современные произведения, которые живописуют подобное представление об ангелах. Самым известным, наверное, является цикл романов Юлии Вознесенской, написанных для детей и подростков, но которые с удовольствием прочитают и взрослые, романы о двух девочках, Юлии и Анне. Так и называется, Юлианна. Я всем бы порекомендовал, как интересное и не бесполезное чтение, потому что здесь мир видимый и мир невидимый подчеркнуто объединяются и показываются, как близко к нам мир ангельский находится, что фактически он является неотъемлемой частью нашего бытия. Вообще для христианина и свойственна эта двумирность представления, нахождение телом, ну и душою своею в мире видимом, но в то же время предстояние пред Богом в мире невидимом. Христианин должен всегда представлять себя стоящим перед престолом Божьим. И в этом отношении никогда не соглашаться с мыслью, что он есть всего лишь существо материальное. Не материальное, а духовное существо. Душа первична, материя вторична. И вот если упомянуть о других учениях, христианских, да и в литературе, которая присутствует у нас, то, на мой взгляд, очень ярко, очень лаконично и очень точно наш мир охарактеризовал в романе «Братья Карамазовы» Федор Михайлович Достоевский, который сказал: «Здесь дьявол с Богом борется, и поле битвы – сердце человеческое». Сердце человеческое – это есть то место, которому противостоят дьявол и силы зла, и Бог с сонмами ангелов. И драгоценнейшей здесь является человеческая душа. За душу борется мир света и мир тьмы. Самая драгоценная в мире душа, про которую сказано в Евангелии, что если человек весь мир приобретет, а душу свою потеряет, то он самый несчастный человек. Душа человеческая является высшим сокровищем, и овладеть ей мечтает лукавый. И, собственно, вся жизнь человеческая не случайно в Священном Писании уподобляется подвигу. Подвигу, который мы берем на себя с самого первого момента своей духовной жизни. Саму духовную жизнь святые отцы именуют духовной бранью, когда человек, взяв щит веры, припоясавшись оружием правды, выступает на это поприще. И бдите, и молитесь, потому что опасно ходите. Этот призыв Священного Писания очень актуален для нас. Мы должны помнить о том, что мир невидимый, и мир ангельский, и мир дьявольский, они значительно ближе к нам, чем это может показаться нашему обмерщенному и нашему вполне материализованному сознанию. Когда мы говорим о том, каково общение человека и ангела в христианском мире, то достаточно открыть молитвы утренние или молитвы вечерние. И там мы найдем молитву ангелу-хранителю, покровителю нашему, который всегда, денно и ночно, предстоит рядом с нами и молит Бога нашего за то, чтобы душа человека спаслась. Опять же, есть такое учение, что особенно мир невидимый проявляется в конце жизни человека, когда завеса материалистическая, она постепенно свивается, и человек начинает видеть мир иной, который становится для него все более явным и явным. На многих иконах, не только средневековых, но и современных, мы можем увидеть вот такое представление, что в конце жизни ангел-хранитель и бес-искуситель являются с душой человека. Они встают перед ложем умирающего И в одночасье как бы человеку раскрывается и бездна его греховности, даже если он ее не видел, но в то же время сохраняется и надежда на милосердие Божие. В иконе страшного суда мы видим такое изображение – весы, на которые положены души людей. Демоны тянут чашу весов на себя, ангелы-хранители поражают своими копьями или мечами этих искусителей и стремятся забрать душу человеческую в селение праведных. Собственно, такое церковное предание, оно очень характерно многим и многим святым отцам. После того, как человек умирает, он должен предстать перед престолом Божиим и выслушать то определение, то место получить, где до момента всеобщего воскресения душа его будет пребывать. И рядом, спутником, в этом последнем пути человека его сопровождает ангел. Всю жизнь ангел-хранитель находится рядом с нами. И своими делами, своими поступками и мыслями давайте стараться быть верными божественной правде. Ведь на страже ее, на любящей и верной страже Богу, и также на любящем и преданном служении человеку, как образу и подобию Божьему, стоит ангел-хранитель, наш добрый друг и скорый помощник. Храни всех Господь, до новых встреч!